Глава 37. Ланс принял душ, надел чистую одежду и отправился в офис, чтобы изложить Шарпу все обстоятельства смерти Восса, в которой, по большому счету, сам Восс и был виноват. Сегодняшнее происшествие снова неприятно напомнило о той перестрелке, в которую он попал прошлой осенью. Когда Ланс вошел в кабинет, Шарп сидел у себя за столом и стучал по клавишам ноутбука. Ланс плюхнулся на стул и отчитался о случившемся в доме Воссов, притоптывая ногой на протяжении всего рассказа. Применение оружия было оправданным. Шарп прикрыл свой ноутбук. Ланс восстановил в памяти те несколько мгновений их противоборства, что оказались решающими. Винтовку Восс бросил на кухне. Оружие Морган он взял себе, но в руках у него ничего не было. Он хотел убежать, но я его тормознул. В последнюю секунду он повернулся, и тут этот новичок всадил у него пулю. «Пуля могла достаться тебе», — проговорил Шарп, поигрывая желваками. Прицелился он, слава богу, хорошо, и я не стану осуждать его за этот выстрел. Ланс попытался совладать со своей ногой, выбивавшей нервный ритм, но выброс адреналина во время схватки с Воссом все еще давал о себе знать. Не знаю, как все выглядело с той точки, где находился новичок, прежде чем он выстрелил. Мы же знаем, как быстро все происходит в подобных ситуациях. У него на размышление была всего секунда. Когда Восс повернулся, стало видно, что он держит поврежденную правую руку у груди, засунув под левую. В суматохе вполне можно было подумать, что он достает из-за пояса пистолет Морган. «Тем более, что парень и понятия не имел, что у Восса сломано запястье», — добавил Шарп. «Но трактовать его действия все будут так, как будто он об этом знал». «Увы», — вздохнул Шарп. «А Морган действительно сломал ему руку?» «Ага». Не в силах сидеть спокойно, Ланс встал и начал расхаживать перед столом Шарпа. Я не знаю, почему ее действия всегда вызывают удивление. Отец и дед у нее были копами, сестра — детектив, а брат служит в спецназе нью-йоркской полиции. Что, сережки да каблучки сбивают с толку? Да уж, хороший урок, что не надо судить о людях по внешности. Ланс замолчал, схватившись рукой за шею сзади. В чем дело? Не знаю. Я немного на взводе после этой стрельбы. Кстати, у меня для тебя информация. Шарп вооружился очками для чтения и навел их на лист бумаги, лежащий перед ним. У Менендеса, который напал на Ника, есть жена и 6-летний сын. У ребенка порок сердца, и счета за лечение уже довели их до нищеты, сообщил Шарп. Но при этом счет миссис Менендес в банке недавно пополнился кругленькой суммой. Учитывая то, что до этого на счету было $11, нехилое такое поступление. Менендесу заплатили. «За Ника».
«Точно»,
— сверкнул глазами Шарп. «Вы знаете, кто?» — спросил Ланс.
Шарп кивнул.
«Шериф не очень-то разговорчив, но у меня есть свои связи в тюрьме. Мой человек сказал, что шериф знает, кто дал команду порезать Ника».
Внезапно в голове у Ланса щелкнуло, и недостающий фрагмент мозаики встал на свое место. «Отец Тессы Палмер в яблочко». Поздравил его Шарп. Причем он сделал это, не выходя из тюрьмы. Видимо, он там не последний человек. «И располагает средствами», — добавил Ланс. «Люди шерифа сейчас раскручивают денежный след. Они выяснят, кто финансировал нападение. Получается, за попыткой убить Ника стоит месть. Да, бедный парень ни за что угодил за решетку, еще и жизни чуть не лишился». У Ланса зажужжал телефон. «Это Морган». Он поднес телефон к уху, и она в двух словах рассказала о встрече с прокурором и освобождении Ника. Ланс испытал чувство огромного облегчения. «Отлично! Увидимся в больнице!» Он положил трубку и поведал о новостях Шарпу. Морган сказала, что прокурор снял обвинение с Ника.
«Аллилуйя!»
— воскликнул Шарп. «Не очень-то радуйтесь. Ник все еще остается подозреваемым». Шарп выругался. Признание Восса было, конечно, так себе ни рыба, ни мясо, но оно заставит Хорнера и окружного прокурора по-новому взглянуть на все дело. Кроме того, криминалистам придется сопоставить ДНК Восса с образцами, взятыми на месте преступления. Ланс снова принялся мерить шагами кабинет.
«Я не уверен, что Тессу убил Дин Восс.
Восс был серьезно болен. Он мог не осознавать того, что творит».
Ланс остановился. «Я еще могу представить, что он зарезал ее, приняв за какого-то другого, но насиловать...»
Это же преступление совершенно иного рода, которое абсолютно не вяжется с личностью Восса. Его жена тоже считает, что он не мог этого сделать, а боялась она его по другим причинам.
Шарп встал из-за стола, прошел по коридору в штаб Морган и воззрился на стенд улик. «Если это не Восс, то кто же убил Тессу?»
«Из подозреваемых остаются только Джейкоб Эмерсон и Кевин Мердок. Слушай, я уважаю вашу с Морган интуицию и знаю, что у вас достаточно опыта, чтобы чувствовать, когда вам врут. Но ведь у вас нет никаких улик против Кевина, только подозрительный момент исчезновения Джейми».
«Вы правы». Ланс подошел к нему и ткнул пальцем фото Джейкоба. «И мы знаем, что это он в июле подверг Тессу сексуальному насилию. И без особой натяжки можно утверждать, что он вполне мог сделать это снова. И когда она стала сопротивляться, он пришел в бешенство.
Его отец утверждает, что он был дома, что подтверждается данными GPS на его телефоне.
Либо Филипп Эмерсон лжет, либо Джейкобу удалось выскользнуть из дома так, что отец даже не заподозрил его отсутствие. Подростки с этим справляются на раз-два, между прочим».
«Думаю, ты прав». Шарп в который раз внимательно изучил всю информацию на доске. «Динамику данного преступления формирует именно изнасилование. Насилие имеет место тогда, когда мужчина видит то, что он хочет, и берет это без всякого разрешения. Причина насильственных действий Восса была в его страхах и параноидальном бреде. Он ударил жену, напомнил Шарп, верно. Но даже она отметила, что с моралью у него все в порядке, и он никогда не обидел бы своих учеников. А насилуют ради того, чтобы почувствовать власть. Насилие — это агрессия, нападение. А Восс защищался, ощущая себя загнанным в угол зверем.
Насильник не испытывает уважения к женщинам. Джейкоб — мелкий, заносчивый засранец, который уже в полной мере продемонстрировал свое непочтительное отношение к Тессе, надругавшись над ее бессознательным телом.
Шарп взял фото Джейкоба и переместил его в центр доски. «У вас нет веских доказательств, что он убил Тессу, однако мы оба считаем, что он главный подозреваемый. Но он здесь еще и смеется. Ему явно нравилось издеваться над ней». «К сожалению, твоя оценка выражения его лица не может служить доказательством», — саркастически заметил Шарп. «Давай-ка вернемся назад». Джейкоб замечает Тессу на вечеринке. Она с Ником, и это его распаляет. Что если она отказалась спать с ним, когда они встречались? Тогда единственный способ довести дело до секса — подмешать ей наркотики. Причем было очевидно, что с Ником она любовью занималась, дав таким образом ему то, в чем отказала Джейкобу. И вот он незаметно сбегает из дома, подхватил Ланс версию Шарпа. Берет с собой презервативы, планируя изнасиловать ее, взять то, чего она не хотела ему давать, но что якобы принадлежало ему по праву.
«А как он узнал, что она ищет озеро?» — озадачился Шарп.
«Этого я не знаю. Когда он покинул вечеринку, она сидела у себя в машине и рыдала. Может, он и не знал, а просто надеялся, что она еще там».
«Тем вечером она звонила ему домой», — напомнил Шарп. «Либо сам Джейкоб подошел к телефону, либо он подслушал разговор Тессы с отцом. Нам неизвестно содержание этого разговора, мы располагаем лишь показаниями Филиппа Эмерсона, которому он в целях защиты сына мог придать совершенно произвольный смысл».
«А что насчет ножа? Он взял его с собой, замышляя убийство? Не знаю. Может, изначально он собирался использовать его исключительно для устрашения, но потом она вывела его из себя. Джейкоб не отличается умением владеть собой».
Шарп и Ланс переглянулись.
«Но нам тут ничего не доказать», — сказал Шарп.
«Угу.
Есть один человек, который был на вечеринке, и которого полиция так и не допросила». Шарп стремглав выбежал из комнаты и вернулся с фотографией Джейми Льюис, которую прикрепил к доске магнитом.
«Джейми Льюис с той ночи никто не видел, включая ее лучшего друга. Я все утро разъезжал по тем местам, что указал в списке Тони. Обзвонил всех ее друзей и проверил примерно половину мест, где, по мнению Тони, Джейми часто появлялась. И ни единого следа. А что, если Джейми стала свидетелем убийства и так перепугалась, что рванула прочь из города?»
«Вполне вероятно». Ланс потер затылок, который начинал побаливать. «Я буду проезжать мимо дома Эмерсонов на пути к больнице. Хотелось бы пообщаться с их горничной наедине.
Осторожней там, Эмерсон-старший и так уже вопит о преследовании.
Ланс пожал плечами. Но он же подал иск против города.
А мы — лица частные. В общем, ты меня понял.
Угу.
Ланс зашел к себе в кабинет за ключами.
А у вас какие планы?
Продолжу работать со списком мест, где может скрываться Джейми. А потом хочу взять деньжат и пойти за подмогой к коллегам-отставникам. Они этот город как облупленный знают. Если Джейми Льюис еще где-то здесь, я ее найду.
«Я наберу тебя, если будет что-то новое», — сказал Ланс и пошел к выходу.
Когда Ланс припарковался у дома Эмерсонов, в нем на вид все было тихо. Поначалу он планировал просто немного понаблюдать за домом, но поскольку все члены семьи ставили свои машины в гараж, сказать, кто был дома, а кого там не было, находясь снаружи, было невозможно. Ланс достал фотоаппарат и при помощи объектива стал всматриваться в окна. Однако никого, кроме горничной, прибиравшейся в комнатах, разглядеть не смог. Он прождал минут 10, продолжая наблюдение. Ничто в доме не говорило о присутствии Джейкоба или Филиппа.
«Ладно, хватит с ними деликатничать».
Ланс вышел из машины, подошел к входной двери и нажал кнопку звонка. Горничная открыла дверь. На вид ей было лет 55, на ней была незамысловатая серая униформа с белым фартуком, а темные с проседью волосы были убраны в тугой пучок. «Что вам угодно?» — спросила она.
«Я хотел увидеть мистера Эмерсона», — улыбнулся Ланс.
«Вы уже были у нас», — насупилась она.
«Это так. Мистер Эмерсон дома?»
«Который из них?» — уточнила она. Попадать под обвинение в преследовании несовершеннолетнего Ланс не собирался.
«Филипп Эмерсон?»
«Нет», — горничная покачала головой. «К сожалению, его нет дома. Ему что-нибудь передать?»
«Да», — Ланс протянул ей свою визитку.
«Будьте добры, передайте ему, что я хочу побеседовать с ним».
Горничная приняла визитку.
«В будущем, пожалуйста, звоните заранее, чтобы назначить встречу».
«Кто там, Майра?» — раздался голос в прихожей позади горничной.
В дверном проеме показался Джейкоб Эмерсон. Он узнал Ланса, и лицо его мгновенно превратилось в каменную маску.
«Что вы здесь делаете?»
«Я просто хотел задать твоему отцу несколько вопросов», — снова улыбнулся Ланс.
«Вы не трус, надо отдать должное», — Джейкоб подвинул в горничную.
«Я разберусь, Майра, возвращайтесь к своим делам».
Кивнув, женщина удалилась.
«Вот что я скажу. Нечего тут вынюхивать». «Вы ничего не найдете, потому что я не убивал Тессу!»
Джейкоб сложил руки на груди.
«Ага. И не лапал, пользуясь ее бессознательным состоянием?» — спросил Ланс.
Джейкоб скривил губы. «Когда отец вернется домой, он будет очень зол.
Он несовершеннолетний, трогать его нельзя. Но Лансу очень хотелось стереть эту гадкую усмешку у него с лица.
Что?» «Папа поехал подчищать за тобой очередной косяк?
Похоже, это у него уже постоянная работа».
«Вы ничего о нас не знаете».
Лицо Джейкоба побагровело. «Мой отец — великий человек. Он поехал в больницу навестить больного друга. Убирайтесь отсюда со всеми своими обвинениями, пока я не вызвал полицию».
Но Ланс уже мчался к своему джипу. «Эмерсон поехал в больницу, и Морган поехала туда к Нику. Совпадение?»
Пока идет расследование, и так уже много чего случилось, Лансу совсем не хотелось ценой безопасности Ника и Морган проверять, совпадение это или нет.
Могли ли они ошибиться?
А если это не Джейкоб следил за Морган у офиса, а Филипп Эмерсон? Он наверняка знает, что это Морган ходатайствовал об анализе ДНК Джейкоба и должно быть в ярости.
Родители сделают все, чтобы защитить своих детей.
И кто знает, как далеко способен зайти Филипп?